Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраэль хай, од авину хай.
Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai.
И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Это слова, которые записал Моисей в книге своей «Исход», 4 глава, 23 стих. 22 стих, прошу прощения. А я хочу его чуть-чуть иначе прочесть. И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас. И мы сегодня хотим предложить вам вопрос, могут ли христиане называть себя Израилем, новым Израилем? Заняли ли они место избранного Богом Израиля? Пользуются ли христиане или могут пользоваться, имеют ли право пользоваться всеми обетованиями, данными Израилю через его пророков? Мы берем на себя смелость сказать, что весь план спасения человечества пролегает через народ израильский. И это так уже лишь потому, что для воплощения божеской сущности, для центрального акта всего плана спасения – жертвоприношение Сына Божия, Божия Агнца, избран никто иной, как народ израильский. Но избранность этого народа этим не ограничивается. Она гораздо шире и величественнее. Давайте проследим историю. Одни Моисея до Христа люди спасались через еврейство, иудаизм. Во-первых, сами евреи, ну и из других народов, кто принимал иудаизм, так называемые прозелиты. Первая христианская церковь была чисто еврейской. Правда, постепенно язычество, особенно в III-VI веках, вытеснило евреев со среды христиан и противопоставило себя иудаизму. Более того, христиане стали считать иудеев врагами христианству и, обретя политическую власть, стали всячески ущемлять в правах, притеснять и даже физически уничтожать евреев. Под эту позицию было подведено теологическое обоснование. Израиль стали считать богооставленным народом, а христианство возвели в ранг богоизбранности, приписав себе звание нового Израиля. Один этот термин создавал уже впечатление, что христианство стало преемником Израиля, преемником и наследником всех его обетований, всех благословений. Даже протестантизм унаследовал эту позицию, и до сегодняшнего дня все пророчества, относящиеся к Израилю, все его благословения, обетования, бездумно применяет к себе, не задумываясь, при каких обстоятельствах и на какое время и к кому относится каждое конкретное место Писания. Такой свободный подход к Священному Писанию позволяет практически любое толкование. И особенно много свободы появляется, когда применяется так называемый духовный метод толкования, переносный, а вообще, если быть точнее, то произвольный. Это одна опасность теологического термина «Новый Израиль». Но есть и вторая, скрытая опасность. Это духовная гордость, превозношение христианства в целом и христиан в отдельности над Израилем, как народом, и отдельным евреям, как представителям этого народа. Отсюда вытекает, как нам представляется, обособление церкви, поднять ее на вершину пирамиды спасения, в центр плана спасения. Дескать, это невеста. А девы, подруги, спасенные народы и прочее – это что-то все пониже. На первый взгляд такое понятие вроде бы вдохновляющее, вроде бы благородно, но при более пристальном рассмотрении оно обнаруживает вот эту нездоровую тенденцию. Особенно ярко она проявилась, как мы выше уже сказали, в отношении к иудаизму как учению и к евреям как носителям этого учения. И все это произошло так, как будто бы не существовало откровения апостола Павла. Я говорю «откровение», потому что апостол Павел, как вы понимаете, он тоже был движим Духом Святым, и его можно рассматривать, и, наверное, даже нужно рассматривать, как пророка, потому что все, что он писал не от себя, а будучи вдохновен Духом Святым. И поэтому то, что касается еврейского народа, что он написал, имеет, на наш взгляд, очень веское и большое значение. Вы догадываетесь, это я прочту послание к римлянам, 11 глава. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред Баалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлёю и возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбён навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычникам, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целые, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию? Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано: «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему и слава вовеки. Аминь. Интересные слова, правда? Из прочитанного текста безоговорочно следует, что в центре плана спасения человечества все же находится Израиль, а не что-то или кто-то другой. И как ни непривычно, нетрадиционно, а для кого-то, может быть, даже неприемлемо звучит эта мысль, но церковь, как новозаветное откровение, это только фрагмент в плане спасения человечества. Но мы думаем, что и это не точно. Точнее, на наш взгляд, будет сказать, что церковь включает в себя абсолютно всех спасенных, начиная от Адама и до последнего человека на земле. И центром церкви в таком понятии являются опять-таки евреи, Израиль. Мы уже напомнили, что в дохристианский период и в начале христианства основная масса спасенных были евреи и примкнувшие к ним прозелиты. Но мы, если вы помните, установили для себя ранее и то, что основная масса человечества проживет на земле в период тысячелетнего царствия. И преобладающая часть этого человечества будут евреи. Таким образом, общая масса спасенных за всю человеческую историю в своем большинстве будут опять-таки евреи. В свете таких рассуждений вы чувствуете, насколько неосновательно каким-то образом обособлять спасенных в период христианской эры и умалять дохристианских и послехристианских спасенных. Тайну церкви, термин церкви ввел апостол Павел, поэтому надо полагать, что он имел в виду в этом откровении от самого Бога, как мы уже и говорили. И вот как он пишет касательно наших сегодняшних рассуждений. «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, посаженных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу». Это он написал послание к евреям, опять-таки, в 12 главе 22-24 стихи. Обратите внимание. «Не они к нам приступили, а мы к ним». Это духи праведников, это церковь первенцев, это небесный Иерусалим, это герои веры до христианских времен. И все сии свидетельственные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Это тоже записано в послании к евреям в 11 главе 39-40 стихи. Опять напоминаю, не без нас, значит, с нами, а вернее, мы с ними. Видите, сколь рискованно вольно оперировать Словом Божьим, в том числе и понятием «Новый Израиль». Дело в том, что никуда не девался старый Израиль. Ведь он же подлинный Израиль, и он сегодня жив. И мы отлично знаем из всех пророчеств, из всех ветхозаветных книг, и даже новозаветных книг, вот как мы прочли, что его звезда еще взойдет, его слава еще впереди. Вот это 11 глава к римлянам, которую мы прочли, апостола Павла. Ведь это же пророчество, это не просто досужие рассуждения. Мы хотим еще раз эту мысль подчеркнуть. Я думаю, что это правомочно. Когда мы апостолов, написавших Евангелие, написавших послания, когда мы их ставим в один ряд с ветхозаветными пророками, мы иначе не понимаем. Когда мы говорим о каноне Священного Писания, мы говорим о каноне ветхозаветных книг и новозаветных и признаем, что это подлинное откровение Божие. Поэтому у нас отношение и к новозаветным пророчествам, мы не боимся этого слова, и к ветхозаветным абсолютно одинаковые. Поэтому мы имеем право их сопоставлять, не просто сопоставлять, мы обязаны их согласовывать. Они не могут противоречить друг другу, то есть Бог не может противоречить самому себе. Вот из чего исходят наши рассуждения. И говоря об Израиле, говоря о том, что он стоит в центре спасения, этим самым мы хотим вот обосновать вот эту мысль, что она выглядит необоснованно, когда мы каким-то образом обособляем церковь и ставим ее в центр спасения. И еще раз прибегаем к тем доводам, которые мы говорили, даже в количественном отношении. Мы подсчитывали и пришли к выводу, что в христианский период, вот в эти две эры, в 2000 лет нашей новой эры, если она закончится на этих 2000 лет, прожившее число людей будет значительно меньше, чем число людей, которые проживут в тысячелетнем царстве. Я акцентирую на этом внимание. Но помните, мы тоже уже не один раз эту статистику пытались приводить, она сугубо относительная. Но все-таки из числа живущих в настоящее время, проживших в нашу новую эру, в эти 2000 лет, ведь христианство никогда не составляло 100%. И более того, мы знаем, что христианство, если говорить по-серьезному, по-глубокому, то оно где-то находится на мизерном уровне. Мы говорили о номинальном христианстве, которое в такой христианской стране, как Америка, составляет всего лишь 10-14%. Это те, которые посещают, будем так говорить, церкви. Но мы же знаем, что посещение, одно посещение церквей, это еще не подлинное христианство. К чему мы это говорим? Что из этой массы людей, которая прожила даже в христианскую эру, это очень незначительное число подлинных христиан, которые достигают спасения, будем так говорить. И получается, что вот эта небольшая часть приписывает себе какую-то особенность и этим самым умаляет и, как мы уже говорили, дохристианский период, а вся история человечества, мы тоже эту мысль часто подчеркивали, вся история человечества заключается в одном единственном – в спасении падшего грешника. Ради этого создана земля, ради этого существует человечество. Поэтому мы каким-то образом, вырывая вот христианский период общечеловеческой истории, ставя его в центр, каким-то образом умаляем общий план спасения, который разработал, будем так говорить, Бог, и который осуществляет в течение всей человеческой истории. И вот если с этих позиций смотреть, то и количественно, и качественно все равно в центре спасения остается Израиль, а не вот этот христианский промежуток времени, вот эти 2000 лет, то есть этот народ, который именуется сегодня христианами. Истина эта уже общеизвестная, все ее отлично понимают, что начиная от Адама и кончая последним человеком, то есть дохристианский период, и, если можно так выразиться, хотя такого не будет уже, постхристианский период, после восхищения церкви, это все равно будет христианский период, что спасение во все века все равно осуществляется только через единственную личность Иисуса Христа, Сына Божия, как жертвенного агнца. Это то величественное, величественное происшествие, величественный акт, который предопределен Богом до создания мира и который будет центром всей последующей вечности, потому что то, что совершается на земле в духовном плане, является весьма грандиозным событием. И вот как и апостол Павел здесь восхищался, говорил: о бездна премудрости и ведения Божия. Мы не все понимаем, не все сознаем, живя сейчас, и даже в настоящий период, и даже считаясь христианами, и даже так тесно общаясь с откровением Божьим. Мы всего не понимаем. Поэтому я думаю, что от этого недопонимания и возникло вот это, оно благородное, оно хорошее желание приписать себе звание нового Израиля. Но если строго говорить, мы на это не имеем права. Я уже не говорю о том, что такого термина в Новом Завете нигде не существует, и в Ветхом Завете намека нет. И вот это повествование, которое мы прочли апостола Павла, еще раз показывает, что нельзя сбрасывать со счетов израильский народ. Он, мы тоже уже об этом говорили, он не Бога оставлен, он не отвержен Богом. Это время, время, в течение которого он все равно исполняет свое предназначение, свою историческую роль в плане спасения, и, как мы говорили, его звезда еще впереди, она взойдет. И мы хорошо знаем, что будущность Израиля очень яркая, очень, будем так говорить, броская, очень эффектная. Это будущность, которая затмит все прошлые века и тысячелетия человеческой истории. Это будет вершина, апофеоз плана спасения Божьего, потому что именно на этой волне, на волне спасения всего израильского народа в тысячелетнем царстве, закончится человеческая цивилизация, закончится существование человечества на земле. Еще и еще раз, мы часто эту фразу повторяем, пусть она вам не кажется такой, ну, я знаю, надоевшей, что ли. Мы просто хотим акцентировать внимание, что все-таки незаконно, давайте согласимся с этой мыслью, незаконно приписывать себе звание нового Израиля и этим как бы ставить себя выше Израиля, и на этом основании позволять себе применять к себе все пророчества, которые относятся сугубо к израильскому народу настоящего и ближайшего будущего, для того, чтобы не допускать теологической ошибки. И вы знаете, что с каждой теологической ошибки вытекает чисто практическая ошибка. Зачем нам ошибаться в вопросах нашего спасения? Давайте будем более скромны, будем пользоваться той действительно благодатью, той вот, тем моментом, который определил нам Бог в человеческой цивилизации, когда Он дал время и язычникам прийти, привиться к природной маслине, к этому народу израильскому и получить спасение. Мы уже заодно это должны быть чрезвычайно благодарны Богу и должны прославлять и самого Бога, и Его план. И в этом грандиозном плане мы опять-таки, это цель нашей передачи, понимать значение, значимость еврейского народа, независимо от того, в каком он состоянии сегодня. Это другой вопрос. Но его назначение, его цель его существования, она определена Богом. И помните, чего мы прочли? Что Израиль – это мой сын. И я другому прочел, что Израиль – мой сын. Я думаю, мы имеем право на такое чтение. Израиль – его сын, а мы, извините, все-таки приемные, хотя и живем в христианскую эру. Слава Богу, что Бог нас тоже называет детьми. И не Израиль ставит на один уровень с нами или где-то ниже, а нас поднимает до уровня Бога избранного народа, присовокупляет к избранному народу своему и дарует спасение наравне с ними. Вот это, я думаю, должно поощрять нас. Оно заслуживает величайшей благодарности Богу и почтения, хорошего почтения к его избранному народу Израилю.
Вернись, вернись ко мне, о Израиль, услышь, услышь, как я зову тебя. Ты хоть рассеял я тебя по всей земле, возвращайтесь, дети, назад. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. На святой земле в Эрец Израиль, там я утешу тебя, я Господь твой Бог и защитник твой я. Возвращайся домой, сынок, возвращайся скорей. Вернись, вернись ко мне, о Израиль, услышь, услышь, как я зову тебя. И хоть рассеял я тебя по всей земле, возвращайтесь, дети, назад. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. На я Господь твой Бог и защитник твой я. Возвращайся домой, сынок, возвращайся скорее.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дервиенко и Владимиром Таряниковым.